решение. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами в эфире. Очередная передача цикла решения. И мы объясняем экономические и общественные аспекты науки Каббала. С нами в студии рав доктор Михаил Айтман. Здравствуйте. И Гай Цхаков. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем прошлую беседу о пенсионных фондах, и когда государство и человек заботятся о себе. И вопрос первый, который я хочу задать, связан с разделением клиентов, разделением цен, что я имею в виду, дискриминации. В пенсионных фондах есть люди, которые работают больше, платят больше, это слабо защищенные, а есть те, которые платят меньше, это сильные, объединенные. И эта модель существует везде. Так, в банках большой клиент платит меньше, бедный платит больше. Это не как в супермаркете, где все платят много. Но там, где есть место для дискуссии, то всегда сильно платят меньше. Это называется дискриминация клиентов или дискриминация цен. Это модель, которая вам нравится? Нет, мне ничего не нравится, если ты меня спрашиваешь. Потому что вся жизнь на Земле для меня — это один большой балаган, и нужно его привести в порядок. Поэтому нет ни совершенства, нет ничего, так как мы живем. Так что делать? Я был в разных местах в Южной Америке, в Колумбии, в Чили, в Уругвае, в Парагвае, Эквадор. Как там люди живут? И я был в Европе и в Америке, где живут по-другому. Есть разные. Разумеется, что все это очень грустно. Есть люди, которые не знают, что такое работать, и постоянно живут. А другие не знают, что у них будет днем на обед, и будет ли вообще, и у детей. Я уже не говорю об Африке и других местах в Азии. И в Израиле есть. Это называется нерегулярное питание. До 20% они живут за счет родителей и не знают, чем они будут завтра кормить детей. Не только в Африке, а в Израиле. Но так мой вопрос к вам. Как вы, экономисты, думаете, что это можно привести в порядок? То, что мы изучаем от вас, и мы много беседовали на эту тему, начать нужно с экономического исправления, это может быть не совсем правильно, может, самые необходимые меры. Ну да, чтобы было самое необходимое, потом уже общественное исправление. Но без общественных исправлений, которые занимают время, и кто знает, согласятся или не согласятся, все части общества, от элит до... Как мы экономически, не общественно, а экономически можем быть в состоянии, чтобы не было голодных. Так вот, мы привели пример, мы продолжаем. Государство, регулятор, у которого есть полномочия, и не боится противостоять чьим-то интересам. И говорит, что механизм дискриминации цен, когда бедные платят много, в три раза больше, чем сильные, уничтожен. Сейчас все могут платить очень дешево. То есть избавляется от дискриминации цен. Это экономический шаг, который кажется правильным. Когда, если раньше можно было треть денег отдать только на управление счетом. Но все равно, в супермаркете есть проблема. Потому что если у меня есть в кармане 50 шекелей, я прохожу в супермаркет, а если кто-то приходит в супермаркет, у него есть 500 шекелей, а мне нужно для двух детей и для женщины купить, он тоже. Есть разница. То есть супермаркет — это не хороший, правильный пример для всех. Как сделать, чтобы необходимые вещи для жизни были в равной доступности для всех? Разве есть люди голодные в Израиле, но выигрыши до 20%? Не знаю, будет ли у них бутерброд. Это верно. И живут. Есть разные благотворительные организации. Есть целый механизм, который исправляет государство, исправляет государство. Вот так. Есть вещи, которые государство просто, прошу прощения, на них плюет. Это действительно должно заботиться и не заботиться. Есть разные фонды, организации, которые не позволяют людям совсем пухнуть с голоду. Мы с Гаем много объясняем, что происходит в Израиле, и нужно сказать, что, несмотря, вы правы, но если посмотреть на то, что происходит в США, Израиль — это рай. Рай. Я не хочу думать, что есть в США. Там совершенно другие люди, совершенно другой подход к жизни. И люди, у которых есть культура, воспитание, история. Все это наоборот. Я не хочу сравнивать себя. Почему ты берешь, почему ты сразу же бежишь, показываешь, что где похожи? Потому что это модель для положения всего мира. Это не для меня. Специфически насчет недоедания. Это не государство сделало, оно просто сбросило с себя ответственность на благотворительные организации. Они и обеспечивают всех этих нуждающихся. Вопрос. Вы как каббалист. Есть много, как вы сказали, есть много вещей, которые все плохо в мире. Но касательно неравенства между людьми. Действительно ли каббалисту больно на это смотреть? В чем? В деньгах. Я не знаю, деньги. Деньги — это сколько у меня есть в кармане, полкилограмма денег или четверть. Я не знаю, что такое деньги. Я понимаю безопасность в жизни. Чтоб у меня была одежда, чтоб у меня была еда для меня и для моей семьи, чтоб у меня было чем им оплатить необходимое образование, то, что необходимо, такие вещи. То есть я чувствую себя и моя семья, что у меня есть чем закончить день и на завтра. Но у них есть, у других нет, так возникает неравенство. И тогда государство должно не просто им дать, не говорю «дать». Эти организации только дают. Поэтому мы не решаем проблему. Наоборот, может быть, усиливаем количество людей, которые приходят и говорят, что мы все нуждаемся. Да, это круг бедности. Это уже не бедность, это может быть. Но мы хотим воспитать детей и людей, перестать так относиться к жизни, как относиться. Так что они думают, что на завтра о них позаботятся. Я не хочу, чтобы эти организации существовали завтра и послезавтра. Это лишь говорит мне о том, что государство хромает, о том, что наше общество хромает. 20% населения нашего не знает, как устроиться, не умеет устраиваться. И я хочу их вернуть на рынок рабочей силы. Или, по крайней мере, чтобы государство позаботилось, что оно нельзя сбрасывать себя ответственность за 20% населения. Интересно, ваш ответ совмещает два подхода. Вначале вы сказали, государство должно заботиться. Это более социальный подход. А второй подход, вы сказали, что они могут выйти из бедности. Это даже подход американский. И говорит, если мы будем продолжать о них заботиться, то они не смогут научиться сами. Давайте поднимем им мотивацию. И вы совместили оба подхода. Я всегда вам говорил, как это совместить. Совместить условия. Какое? Ты получаешь необходимое при условии, что ты учишься. Я тебе организую рабочее место, и ты работаешь. Сколько? 2-3 часа в день. И это научит его выйти из бедности. Я вывожу его из бедности тем, что я ему плачу, но при условии, что я обязываю его работать. Это изменит ему отношение к жизни, научит его Конечно, не только она учит, они просто ходят слушать беседы. Он также ходит работать в разные места, где он может помочь обществу.
Да,
все, что касается закона обязательного воспитания в этом смысле, для всех и для больших. Когда мы встречаемся с людьми, у которых есть даже открытость услышать эти мнения по поводу того, куда идет мир, это то, что сегодня нельзя говорить, не с кем говорить. Не с кем говорить. Скажи, почему? Потому что, когда ты сидишь, и мы делаем такие встречи, ты хочешь быть премьер-министром, допустим. Ну, допустим. Каждый гражданин должен об этом подумать. Есть амбиции. Почему бы ты не пошел к тем 20% населения и не начал бы с ними работать над тем, что ты переводишь их состояние жизни к уровню жизни более высокому, ты даешь их детям больше образования, ты организуешь им больше и больше. Возьми их, начни с ними работать. И увидишь, как они тебя выберут, и ты будешь... Есть ответ. Ты не должен никому идти ничего просить, только к ним. Во-первых, они пассивны. Второе, они живут в той же системе. Они хотят улучшить свою ситуацию в существующих условиях и погружены в ту культурную среду, в которой находятся. И государство хочет, чтобы так и оставалось. А государству нравится текущее положение вещей. То есть заинтересовано, чтобы так оставалось. Нет людей, вы сказали, что вы страдаете от отсутствия беспорядка, что есть такие и другие люди. Это может быть страдание каббалиста. Раваш говорит, страданием общества. Но это никого другого не интересует. Понятно. И эти несчастные, они не очень страдают. Они привыкли. Я был в фавелах, в Рио там есть. Олимпиада. Мондиаль. Я был там, увидел эти фавелы. Да, люди не хотят уходить оттуда. Так действительно вопрос. С одной стороны, нечего говорить, потому что мы видим по опыту, они сыты, не слушают. А те, кто находится внизу, они погружены под действием тех всяких лидеров культуры. Кто первый, который услышит это объяснение, почему это не слышит? Нет, если они сами не хотят слышать 20%, то нечего делать. И, по сути, мы возвращаемся к исходной точке. Что вы хотите от меня услышать или сказать? Просто очень... Мы поставили на стол пример реформы, которая кажется успешной. Пенсионная реформа. Снизили цены. Сделают там 60-70% дешевле. Проблема в том, что всегда, когда мы говорим здесь с вами о таких реформах и управлении, мы повторяем, что не поможет, лучше ничего не делать. И нельзя всех накормить. Нужно воспитание, потом иначе все эти реформы ничего не стоят. И мы с вами уже провели 125 бесед на эту тему. С другой стороны, люди хотят синицу в руках, а не журавля в небе. Вот, вы говорите, что мы добились, не по вашим программам, да, без закона о воспитании. Почему мы постоянно говорим, нужно объединяться, нужно воспитывать, нужно меняться. Это очень далеко, очень высоко. Я не знаю, как эта женщина, как ей удалось внедриться между большими компаниями, которые согласились спуститься на такие маленькие проценты. Это не проблема. Она использовала простой экономический, каббалистический механизм. Это очень малое количество игроков, там 95% управляются крупными компаниями, которые дрались за свое и проиграли. А маленькие выиграли аукцион. Это очень маленькие. И их не съели те гориллы. Но сейчас они должны вырасти после этого. Много-много клиентов к ним перейдут. Но большие за это дрались, держали зубами, обращались в суды. Целая история была. Никто не думал, что это удастся. Но мой основной вопрос, почему наш подход... Так это очень хороший пример здорового капитализма, да? Так опять-таки мы всегда спрашивали, почему нельзя параллельно с воспитанием, в дополнение исправлять вещи, которые могут помочь людям? Пожалуйста, ты говоришь, что нет. Конечно, да. Делай и используй всю эту конкуренцию, где каждый хочет поесть другого. Это понятно, чтобы смог снизить все продукты. Пенсия — это продукт, конечно. С другой стороны, мы говорим, что поскольку интегральная система, если ты делаешь объединение и не против чего-то, не за что-то, а против чего-то, это портит все. И это вообще возвращается на тебя же. Если большие пенсионные фонды потерпят ущерб, там работают десятки тысяч людей, они большие потребители, они платят налоги. То есть очень тяжело видеть в этом победу. Так давайте остановим продвижение, если так. Давайте не будем машины ставить на заводы, чтобы всем была работа, чтобы каждый работал, как Чарли Чаплин, закручивал винты. Это то, что будет. Нельзя. Мы должны продвигаться, нельзя останавливать продвижение. Но здесь есть простой закон. Там, где желание получать, видишь, что может заработать, пускай зарабатывает. Я за это. Именно наука Каббала не против желания получать, которое может выигрывать в каждой ситуации, потому что закон природы. Но что она говорит? Она говорит, что мы, когда приходим к пресыщению желания получать, когда мы реализовали его полностью, следующее развитие, что мы строим поверх него, объединение. И когда желание получает, начинает объединяться интегрально, тогда оно перестает себя управлять, читая, теряет бразды управления, то, что мы видим сегодня в мире. И тогда мы должны для того, чтобы управлять желанием получать правильно и более эффективно, чтобы желание получать было наполнение, мы не анти. Мы как будто хотим заполнить желание получать так, чтобы это позволяло по развитию природы интегральному. Если он закрывает себя по земле и становится системой, где все связаны со всеми, все со всеми, я не способен этой системой управлять. Никто. Каждый из нас эгоист. Каждый смотрит только односторонне. Это как в математике. Я не могу решить формулу, если там есть больше одного неизвестного. Вы понимаете это? Так если у нас есть такие формулы, когда есть что-то, что я должен уравновесить, решить, и у меня есть миллион неизвестных, что мне делать? Как мне позволить каждому, по крайней мере, таким параметрам хорошим, чтобы в конце концов я получил оптимальное? Не максимальное и не правду, а что-то лучше. Я не знаю. Потому что управление — это, по крайней мере, продвигаться как-то, чтобы не падать. И, может быть, сберечь себя, и, может быть, заработать. У меня нет сегодня возможности. Поэтому я говорю, что именно потому, что мы стали такими круглыми, это не зависит от нас, ты можешь сейчас разорвать отношения между странами. И в каждой стране не поможет. Потому что это наша природа, желание наше. Отношения между нами внутренние становятся интегральными, то есть связанные. Так, все одной сетью. Поэтому я говорю, что пришло время, чтобы мы должны знать только, как действовать. Наука Каббала не говорит, мы разобьем эгоизм и сожжем его. Зачем? Это наша природа. Но мы позаботимся о том, как нам уравновесить общество интегральное, что все связаны со всеми, как одна деревня. Поэтому я не знаю, я не чувствую, что я действую против желания получать. Я лишь реализую его правильно в текущей ситуации, в новой. Давайте, может быть, зачитаем цитату и продолжим. Восьмая цитата. Нет, восьмого. Здесь написано восемь. Вместо того, чтобы стремиться к максимальной денежной выгоде, выгода будет измеряться рационализмом экономической системы, которая будет обслуживать все человечество, а не наоборот. То есть, чем больше человек, чем меньше человек тратит, он меньше наносит ущерб экологии. Так он более эффективен для общества. Должна быть формула частная и общая, которая придет до максимума выгоды при минимум вложениях. Эгоистически ли это? Конечно, да. Мы эгоисты хотим как можно больше выиграть и как можно меньше тратить. Существенная разница выражается в вопросе, кто выигрывает. В новой экономике выигрывают все, как одна семья. Это из книги «Экономическая общественная экономика». Вы считаете, что мы теряем бразды? Мы не знаем, как управлять обществом, где все связаны со всеми. Это не в нашей природе. Здесь нет никого, кто может нам помочь. Эта модель должна быть в человеке. И поэтому нужно прежде всего привести человека к состоянию, к такому развитию, чтобы он смог внутри почувствовать эту модель, которая есть перед ним. Например, у вас есть модель управления банка, компанией, потому что вы руководитель, вы понимаете. Он преподает в университете, он знает. У каждого есть что-то внутреннего модель, и через эту модель он относится к миру. А у нас нет ни у кого. Ни у кого. Ни у кого. Нет сегодня внутренней модели, как мир начинает себя проявлять. Нет. Поэтому мы не знаем, что происходит. Никто не может услышать. Это часть того, что я не чувствую реакцию того, что вы скажете мне сейчас о новом мире. А я не понимаю вас, о чем вы говорите, потому что у меня нет внутри этой модели. Это проблема. Дайте нам, и Гай, и я, другие, мы встречаемся, беседуем, стараемся дать что-то из будущей картины. Дайте нам первые фразы, которые мы должны сказать для того, чтобы была возможность услышать. Я думаю, что у нас нет выбора, и мы пока что не знаем, как это делать, но мы должны прилагать усилия и находить связи между нами через круги, через десятки, через разные такие упражнения и строить модели нового мира, круглого. Мы не знаем, что это, но давайте начнем строить такие лаборатории и проверять там людей, научно, психологически, экономически, неважно, а как, чтобы мы старались организовать из них разные такие маленькие общества. И начнем на них проверять наши теории. Потому что мы находимся в состоянии, что мы находимся уже в таком обществе все, но мы не знаем, что делать. Так давайте это сделаем в лаборатории. Вы думаете, что если бы мы взяли сейчас несколько людей, собрали в несколько десятков, привели бы в лабораторию на какое-то время по законам семинара, вы думаете, что они бы могли увидеть, что они развивают модель? Не знаю. Я лишь знаю одно, что мы выходим в открытое пространство и в космос. Тогда мы готовим к этому людей. Мы сейчас есть программа полетов на Марс. Их на месяцы сажают в разные такие условия, где они сидят вместе. Давайте сделаем. Мы находимся уже на новой планете.
Вот.
Давайте проверим, как мы сделаем такие модели, как можем построить, может быть, мы там раскроем новые законы, новые отношения, новое воспитание, которое мы должны сделать, пока мы примем такое через 20 лет, чтобы были новые люди, подобающие миру, в которой сегодня здесь. Мы не заботимся об этом, я не понимаю, почему в каждой стране нет такого. Это не нравится желание получать, но защитная сила моя, я хочу жить, я должен думать о государстве, о стране, о мире, о моей семье, как они будут жить завтра. Ты видишь, где мы оказались? Вы смотрите экономически, Это страшно. Вы говорили о многих людей, у которых есть возможность. Кто-то может услышать разве такое? Я сидел с представителями общего европейского рынка, и они записывали за мной слово за словом. Это было 3-4 года тому назад, а что сегодня? Но они сказали, приведите нам пример. Покажите нам пример. Я им сказал, давайте сделаем пример, давайте сделаем. Вы хотите? Это было на юге Италии, там был большой взрыв большого завода. Нет. Сказал, вот, пожалуйста, сделаем. Видимо, должно быть гораздо хуже, чтобы уши открылись, и мы должны... Нет, но я думаю, это интересно даже... Гаю, который преподает в университете, и он хочет сделать исследование научное, экономическое, общественное. Почему бы не сделать такое? Поэтому я спросил, в условиях лаборатории можно? Давайте посмотрим. Посмотрим, да, посмотрим, нет. Так делают ученые. Нужен бюджет. Бюджет. На все есть, кроме как на это. Так если так, пока что мы завершаем, у нас еще много что выяснить. Я хочу поблагодарить вас, рав доктор Михаил Эйтман. Хочу сказать фразу в завершении. Я прошу вас, начинайте исследовать, как мы можем сделать такие лаборатории, чтобы мы проверили действительно большие группы населения, маленькие, десятка, какие законы там работают, как мы можем приближаться к решению общества интегрального. Мы уже находимся там, но как сделать, не знаем. Давайте будем учиться, как. Приблизимся к решению. Марсилон пишет о маленькой организации, которая может стать примером всему миру. Большое спасибо, доктор Михаил Эйтман, спасибо, Гай. И вам, дорогие телезрители, увидимся на будущей встрече. До свидания.